мир война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва». На сегодня 15 июля, в столице 21 час 7 минут. В эфире «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов, и я вам напоминаю, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово, СМС-портал по номеру 7-925-88-83-948. Мы сейчас пытаемся связаться с Александром Валерьевичем Сладковым, он почему-то у нас занят, вот. Хочу с чего начать? Хочу начать с новости, которая из зоны СВО, но новость, которая не касается впрямую боевых действий. Сегодня президент Владимир Путин дал разрешение на пуск доменной печи номер 5 Енакиевского металлургического завода в Донецкой Народной Республике. Она возобновила свою работу после капитального ремонта. И что сказать об этом заводе? Одно из старейших предприятий вообще России, да, полного цикла, специализируется на выпуске арматуры, металлопроката, в том числе для судостроения, товарного чугуна. И вот запуск этой печи позволит выплавлять более 1 миллиона тонн стали в год. Это очень важная новость для этого региона, для Донбасса, потому что, ну, изначально, исторически, несколько веков назад уже этот регион строился как промышленный регион, как промышленное сердце России. И вот сейчас идет его медленное возрождение после, ну, практически 30 лет разрухи, украинской разрухи, потому что предприятия, хоть некоторые там и работали, но в принципе, они не могли выйти на свои мощности, не могли полностью реализоваться, за исключением, конечно, некоторых. Если мы берем, там, допустим, Мариуполь, завод Ильича, там, или Азовсталь, они как-то работали там и на экспорт работали. То есть достаточно, ну, большой выпуск был производства, но, допустим, угольные шахты или еще какие-то предприятия, они все-таки угасали при украинской экономике. Вот сейчас Вот эти все промышленные предприятия, они вписываются в российскую экономику, и они будут функционировать, то есть у людей будет работа, будет зарплата, будет условия для, ну, для жизни. То есть, в принципе, развитие промышленности, которое вот сейчас нарастает в Донбассе, оно, да, оно неполноценное пока что, не в полную мощь, но это все-таки дорога в будущее. И мы недавно с Александром Валерьевичем проезжали этот город Енакиево. Кстати, он назван в честь основателя производства там, и завод, и сам город. Вот, и, ну, знаете, у меня вот такое впечатление сложилось. Ну, вот, город рабочий, город трудовой славы. Таких много в Донбассе, и городов, и других населенных пунктов, шахтерских поселков. И хочется пожелать, конечно, удачи тем, кто будет вот развивать, строить. Пока на линии боевого соприкосновения идут достаточно упорные бои. Какая еще новость, которая привлекла мое внимание? Кстати, вы можете участвовать в разговоре. Звоните по телефону, пока у нас Александр Валерьевич все еще, по-моему, недоступен. Вот, звоните по телефону прямого эфира, плюс 7-495-73-73-948. Вот, мы можем с вами и, в общем-то, и без Александра Валерьевича пообщаться. Так вот, такая еще важная новость, которая для многих родителей, ну, как бы, то есть существенная, для многих родителей, у кого есть молодые люди. Так, мне звонит Александр Валерьевич, я сейчас вот передам трубочку нашему звукорежиссеру, чтобы она ответила. Закончился весенний призыв на воинскую службу, ну, так называемых срочников. Сейчас не помню сходу, но, по-моему, было призвано около 150 тысяч. Может, могу ошибаться, но, по-моему, около 150 тысяч было призвано молодых людей. Они не направляются в зону боевых действий, в зону СВО, то есть это касается Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей. Конечно, есть вопросы по приграничным областям, но я думаю, что после ряда случаев, да, были такие случаи, после ряда случаев все-таки срочников будут размещать ну, все-таки подальше от линии соприкосновения и по границе. Вот. Ну и перед этим, конечно, все равно должно быть обучение, курс молодого бойца, более какие-то углубленные вещи. Вот. Что у нас там происходит? Алло.
Ну, я на связи.
А, ты на связи у нас?
Алло. Да, я на связи.
Да. Так. Хорошо. То есть у нас получилось, что просто ты у нас не по телефону вышел, а по телеграмму. Вот. Я с чего начал нашу программу, Саш, с того, что в Енакию запустили пятую... Ну, то есть расширяется производство. Сегодня президент запустил пятую печь. По-моему, пятую, да. Я уже забыл, что я говорил. Вот. И... Как бы вот началось с мирной новости, но, да, относительно мирной, из зоны СВО. То есть промышленность потихоньку встает на ноги, хотя все, конечно, не так, как хотелось бы, но вот начать хотелось бы, вот как бы вот, чтобы ты тоже как бы вот об этом сказал, что не только боевыми действиями сейчас живет вот этот регион, Донецкая Народная Республика, Луганская, уже строится будущее, уже идет задел в будущее, а вот... как бы ребята на фронте, они его обеспечивают, ну и в тылу тоже вот работа идет, и я считаю, что героическая работа.
Да, безусловно. Сегодня в ДНР и ЛНР уже готовы планы для старта производства классического, традиционного для Донбасса. Это раз. Развитие производства, завязанного на ближайшие регионы России, развитие всей системы социального обеспечения людей, потому что мы не можем сегодня людей собрать в одном месте, потому что по ним сразу начинают стрелять. У нас исключены какие-то большие мероприятия, у нас исключены явные активности производства, потому что туда сразу начнут лететь ракеты. У нас вообще в городе, в Донецке, в Луганске и в городах этих республик небезопасно. Поражается структура, которая является одновременно и вспомогательной для армии, хотя у военных у нас есть свои коммуникации, они не заправляются на гражданских заправках, не используют склады, нефтебазы для гражданской жизни. У них все свое. У нас система обеспечения отлажена. Она тоже находится под ударом, она тоже маскируется, она тоже маневрирует и защищается, но бьют-то и по гражданской структуре сугубо. Поэтому сегодня я разговаривал об этом с Денисом Пушилиным, с главой ДНР. Угу. Все готово для того, чтобы при достижении наших целей в рамках СВО тут же запустить остальные процессы. Безусловно, сегодня происходит и ремонт коммуникаций, и дорог, и поддержание их в должном состоянии, развитие системы организации обеспечения, в первую очередь социального, людей. И банки появляются у нас. Сбербанк России зашел, если в Крым они стеснялись зайти там долгие годы, то здесь они моментально появились. Здесь же открываются представительства разных организаций, бизнес-сообществ, и уже все знают, что каждый будет делать после наступления мира, после победы. Поэтому мы не можем сегодня говорить о полном возрождении, но рывок будет сразу, как только новая система мирового порядка, мировой безопасности будет утверждена и заработает.
Угу. Я просто еще вспоминал, как мы недавно с тобой проезжали Енакиево, и вот я как бы отметил, что вот как бы вот ты едешь по трудовому городу, это видно, потому что вот предприятия, люди, вот такая атмосфера трудовая, и мне кажется, там даже люди вот соскучились по работе, ну, по полной, наверное, загруженности, что ли, или как сказать. Вот.
Да, конечно. Конечно, я помню собрание коллективов во время вот этого великого противостояния Западу и Украине до 22-го года. Собираются коллективы, с ними беседуют руководители, новые хозяева, новые разработчики новых программ производственных. И люди задают всего два вопроса. Первый, когда мы начнем работать, и второй, когда будете платить. Про деньги во вторую очередь. Поэтому здесь народ особенный. Мы наблюдаем возврат в родное лоно, возврат на родину очень интересного этноса. Это жители Донбасса без национальности, без, я имею в виду, вот в ощущении особенностей этноса, они все едины здесь.
Ну, знаешь, это извините, трудяги, извини,
это инициативные люди.
Извини.
Это что вы хотели сказать?
Я просто хотел, добавить, не могу сдержаться, извините, я перебил. У меня же дедушка по маме приехал в Донбасс в 1928 году. То есть, как бы вот один из участников, он Донбасс и был индустриальным, да, краем, как бы еще до революции, еще в конце 19 века там все начиналось. Вот. А он приехал вот после революции в 28-м году вот как раз на восстановление индустриализацию Донбасса. И вот я когда там бывал в детстве, я вот отлично понимаю, о чем ты говоришь, потому что действительно там такой сплав национальности, и он создал, вот как ты говоришь, да, свой какой-то вот такой субэтнос, этнос людей, вот совершенно характеры такие вот, ну, вне национальные, но именно донбасский характер там, донецкий. Вот, это очень интересно было за ними наблюдать, особенно когда ты приезжаешь издалека, вот, и казалось, что вот, ну, ты в массе таких вот очень, очень непривычных для тебя вот своеобразных людей находишься. Ну, хотя вот и твои родственники там тоже, в общем, как бы, я имею в виду, и мои родственники тоже там как бы жили там и работали. Да, это очень интересно.
Но там, понимаешь, в чем особенность? На Донбассе доблесть в труде, она настолько сильна, что даже при нападении украинских националистов при поддержке вооруженных сил Украины, и затем уже при разворачивании настоящей войны против Донбасса, вот эта вот трудовая доблесть, верность труду, ты вспомни, сколько шахтеры переходили, никак не могли перейти из шахты в окопы. И получается, что мы наблюдали вот этот переход психологический от труда к боевой доблести.
Да. Как в труде, так и в бою, в общем-то.
Ну да, да. Ну да.
Да, стойкий народ. Еще одна новость, которую пока мы с тобой соединялись, я тут как бы заявил, закончился весенний призыв граждан на военную службу, ну, вот эти вот так называемые срочники, да, вот, и еще раз отметил, что эти молодые люди, они не будут находиться в зоне СВО, но насколько вот ты сможешь, насколько вот проблема еще остается с тем, что их могут разместить в приграничных областях. Были же вот случаи в Белгородской, по-моему, и в Курской, по-моему, областях, когда и срочникам приходилось, ну, отчасти участвовать в боевых действиях, ну, то есть испытать на себе, что такое боевые действия.
Ну, а какие проблемы? У нас нет территории, я прошу извинить, у нас нет территории, запрещенных для пребывания срочников, кроме зоны проведения СВО. Но Курск, Брянск и, безусловно, Белгородская область, они не входят сегодня в зону проведения СВО. Солдаты там срочной службы есть, они несут службу, воюют, и мы, наоборот, говорим о том, что необходимо внести каждого человека, который с оружием в руках защищал эти территории от украинской армии, внести в списки участников СВО, впоследствии ветеранов СВО. В этом нет ничего плохого, есть только честность по отношению к своим солдатам.
Да, но они, вот нет, они, ну, это само собой должно быть, и вот я понимаю, что там разные приказы, бумажки
пока
надо.
Пока этого, это вот, само, но собой отсутствует.
Ну, само собой в понимании, так сказать, общества человеческому, вот, ну, понятно, ну, что надо бумажки и приказы надо подгонять.
Права руководства.
Да, надо подгонять под ситуацию эту. Иначе нет. Ну, ты знаешь, вот вообще, если говорить вот обо всем этом, я прекрасно понимаю родителей, близких, но если обо всем этом говорить, это же у нас, по-моему, первый вооруженный конфликт серьезный, в котором не участвуют срочники. Ну, если посмотреть вот на, ну, из новейшей истории, Афганистан, там, чеченские кампании на Северном Кавказе действия. По-моему, даже ведь и в пятидневной войне 8-го года тоже участвовали срочники. Это вот, здесь мы как бы срочников бережем. Вот. Честно говоря, я даже не знаю. Я вспоминаю вот лица людей, молодых ребят, когда вот, допустим, я в первую кампанию освещал там вот события в Чечне, вот, и видел этих срочников, воюющих срочников. Я видел, как они из вот детей становились настоящими мужчинами, лица, глаза другие становились. На глазах, ну, действительно, вот, мужали ребята месяц от месяца. Насколько это вообще, вот так, если философски подумать, насколько это хорошо, или мы вот действительно должны вот так вот, я не кровожадный никакой, ничего там, но должны ли вот мы так вот беречь?
Да мы не забираем у людей возможность воевать. Мы им предоставляем возможность подготовиться, познать армию. Мы из них должны сделать солдата. Угу. У них понимание локтя товарища должно быть абсолютным. После этого, пожалуйста, добровольцы, подписывайте контракт, идите в добровольческий корпус. Бога ради! Но мы бережем не просто этих молодых людей, мы бережем общество, их семьи, всю структуру, в которую они вживляются своим движением по ученической линии. Они проходят обучение в различных заведениях, вплоть до университетов, имеют возможность выпуститься, приобретают определенные социальные позиции после срочной службы, И если они готовы, если они хотят, мы ждем их в рядах защитников Отечества с оружием в руках в зоне СВО. Но мы сегодня не нуждаемся в неподготовленной молодежи. Отслужил срочную службу, пожалуйста. В определенных ситуациях ты можешь, не имея срочной службы, в 27 лет идти подписывать контракт, либо сразу подписывать контракт, но ты проходишь определенный серьезный этап подготовки. Тут все продумано.
Ну да, ты лично принимаешь сам осознанное решение. Не то, что тебя там кто-то куда-то послал, но и, соответственно, отношение к военной службе, в зоне боевых действий получается другим. То есть это осознанное решение каждого. Согласен. У нас еще 3 минутки до новостей. Что бы ты вот отметил за прошедшую неделю? Какая новость тебя заинтересовала, привлекла внимание?
Меня привлекла внимание новость о том, что Украину готовят к контрнаступлению. Сорос, его представитель Ливи, встречался с господином Сырским. Сырский, как может, лавирует, не идет на организацию контрнаступления, потому что это гигантские потери, разрушение всего того запаса людского, который они набрали. Тем не менее, идет подготовка сегодня истеблишмента к новому витку в информационном поле, касающемся успехов украинской армии в войне с Россией. Они пытаются толкнуть Сырского на активизацию, потому что информационное поле замерло, и народы уже думают, населяющие Украину: так, ребята, там нет успехов. А что у нас вообще происходит в экономике, в быту, в обеспечении, в социалке нашей? А Соросу, который организует разрушение Украины вместе с руководством вот этого вот финансовой клики Соединенных Штатов, ему необходимо продолжить дело. И вот этот робот в обществе ему не нужен абсолютно. Сырский отказывается, на него начинают травить депутата, вот эту безуглую Марьяну.
Ну да, она и Залужного травила.
Он не соглашается, сопротивляется, все такое.
Ну да, да. Вот, ну интересно, тут, конечно, складывается там, как это сказать-то поаккуратнее. Интересно, они собачатся, будем смотреть за развитием этой ситуации. Вот. Ну, безуглую сейчас говорят, что ее вывели там из комитета по обороне, что-то разведки, как, не знаю, там называется, в Раде. То есть, возможно, ее решили немножко это попридержать. У нас сейчас новости. А после новостей мы продолжим.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:35 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов, мы с Александром Сладком продолжаем наш прямой эфир, и я напомню вам, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Мы сейчас опять устанавливаем связь с Александром Валерьевичем, что-то у нас сегодня не задалось. Но также добавлю пока, что с нами можно связаться прямо вот сейчас по телефону прямого эфира плюс 7-495-73-73-948. Также отправляйте свои сообщения в Телеграм. Достаточно брать там в поиске, говорит, и Москобот, латиница в одно слово. У нас сейчас звоночек, я на него отвечу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел бы задать вопрос и Александру Сладкову, и вам. Угу. Вот как могли бы вы какой-то прогноз сделать? Вот ближайшие ну, остающиеся полтора месяца, примерно летних, да, до осени. Вот если взять линию фронта Запорожской области, от Орехова до Гуляйполя, и в Донецкой области от Угледара до Северска, вот как, ну, на ваш взгляд, какие перспективы наших, так сказать, военных действий здесь, и будут ли, ну, такие, может быть, существенные продвижения на этих двух направлениях?
Ну, вы знаете, Олег, да, по-моему?
Да-да.
Да, я помню, вы же звонили нам уже. Вы знаете, это, ну, ни я, ни Александр Валерьевич, ни Вольф Мессинг, тут очень сложно предугадать планы нашего генерального штаба, пытаются, по-моему, все западные разведки, ну, и украинская в первую очередь, вот. Это очень сложно. Исходя из вообще из ситуации, из положения, вот как и я же все время с Александром Валерьевичем тоже вот как бы путешествую и общаюсь, пока никаких признаков, ну, их не может появиться, этих признаков, понимаете, для того, чтобы начать какое-то серьезное наступление, надо подтягивать резервы, надо подтягивать, ну, грубо говоря, да, ГСМ, там, бронеколонны какие-то, еще что-то. Вот, это не наблюдается, и это мгновенно считывается и со спутников, и считывается другими разведывательными средствами. Это очень сложно сделать, поэтому если мы вот сидим и смотрим вот на это, ну, мы не располагаем такой информацией просто. Вот, во-первых, для, ну, как я говорю, для военных это сложно накопить такой ударный кулак, потому что, ну, его начнут сразу разматывать ракетами, артиллерией, там, всевозможными дронами и так далее. Вот. У нас появился Александр Валерьевич? Вот, Александр Валерьевич сейчас у нас подсоединился тоже, да, будет, просто, будет участвовать в разговоре. Вот.
Очень близко от Донецка, от Енакиева, та же западная часть, да. Красногоровск, Торецк, да, там, и вот эту Горловку, если взять Торецк.
Сейчас Александр Валерьевич, да. Олег, сейчас Александр Валерьевич свое мнение скажет. Я считаю, что просто идет задача на данном этапе СВО, это изматывание противника, лишение его ресурсов, задача захватить как можно больше территории какими-то мощными ударами сейчас не стоит перед нашей, перед нашими вооруженными силами. Сейчас просто изматывается противник. Чем, какой будет следующий этап, я не знаю. Вот, Александр Иванович, у нас Олег спрашивает, вот, по ситуации по всей линии фронта, чего ожидать? Чего ожидать в ближайшем будущем? Слышь меня?
Но мы не можем говорить, что все решается на поле боя. Безусловно, военные делают основную работу сегодня, но активно включились в процессы политики, экономисты, бизнесмены, которые несут социальную и финансовую ответственность за многие проекты, касающиеся усиления армии. Дипломаты сражаются на своем фронте, начиная с Небензи, заканчивая Лавровым, которые сегодня работают над объединением в рамках классических схем. Это БРИКС, ШОС, в двустороннем порядке ведут переговоры, организуют взаимодействие президентов стран. Активно работает президент на внешней, так сказать, во внешней политике. Посмотрите, сегодня у нас учения совместные с Китаем. Это такой шаг серьезный, который обслуживает понимание людей, что происходит, кто за кого. Посмотрите, какие визиты у президента были, какие встречи, необычные. Таких встреч не было за десятилетия долгие. Мы принимаем решения во взаимодействии с государствами, с которыми по формальному признаку по линии ООН не можем общаться. Это та же Северная Корея, но скоро с нами так обходится, мы отвечаем тем же. Фактически, приближая НАТО к нашим границам, я имею в виду Швецию и Финляндию, мы точно так же отвечаем своими договорами с той же Северной Осетией, с Ираном, с Китаем. Мы ведем свою политику, она наступательная, она беспрорывная, без каких-либо танковых линий и ударов, что на фронте, что в экономике, финансовой сфере и в, значит, во внешней политике. Но мы действуем поступательно. Плюс ко всему, мы формируем и усиливаем нашу машину военную, мы ее готовим к более серьезным испытаниям. Не значит, что они будут у нас, но хочешь мира, готовься к войне. ОПК, как работает оборонно-промышленный комплекс, посмотрите на количество ракет, снарядов, нового оружия, активность нового министра обороны в плане взаимодействия с некрупными производствами, которые дают огромное количество собранных дронов, радиоэлектронных средств, которые необходимы на фронте, причем без приемки, а на быстрое реагирование на те вызовы, которые дает противник на линии фронта. Мы очень удачно работаем. Плюс ко всему, у нас, посмотрите, как активно работает авиация. Если у нас три вида вооруженных сил, сухопутные войска, они приняли на себя основной удар. Сегодня вид вооруженных сил авиации, ВКС, как они действуют, блестяще. Они берут на себя гигантский труд, гигантскую часть ответственности за ситуацию на линии фронта. Мы ожидаем, когда военно-морской флот войдет в тот тонус, который необходим для активного участия в этих процессах. Что еще хочу сказать? Мы изматываем противника, безусловно, но изматываем по всем фронтам. Плюс ко всему, мы следим за внешними факторами. Выборы президента России, президента Америки, деятельность Евросоюза, активность Европы отдельно от американцев и англичан. Тоже интересная тема. Много очень таких явлений, по которым мы можем определять изменения в настроениях в Европе. Посмотрите, поляки, насколько агрессивны они были еще совсем недавно. Но когда Европу дают уже нам, выставляют Европу в качестве основного оппонента на нашем континенте европейском, тут поляки уже поскучнели, уже они меньше агрессивности проявляют в своих высказываниях и в своих действиях. Поэтому мы работаем. Украина слабеет, мы набираем силу и ждем, когда наш основной удар должен будет нанесен.
Я тебя поправлю, просто это, ну, чтобы потом не было разных недомолвок, так сказать, указаний. Это, ты сказал, что договор заключается с Северной Осетией, Северной Кореей, ты имел в виду, я так понимаю.
Ой, Северной Кореей, да. Господи.
Не, ну просто, Северная чтобы потом... Осетия, часть России, да, что просто, чтобы потом никто это злорадно это не отмечал. Вот, отвечаем на следующий звоночек.
Да. Прошу извинить мой оговор.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Уважаемые ведущие, вы перед новостями затронули тему срочников.
Угу.
Вот. По этому поводу хочу сделать такое заявление. У нас 25% населения живет в сельской местности, 75% живет в городах. За год возможно научить человека выживанию. То есть, человек в сельской местности, он элементарно способен отрубить голову курицы, разделать ее, тем более зарезать поросенка.
Угу.
Вот. И, на мой взгляд, это большая проблема. Ваш комментарий.
Да, очень интересный вопрос, кстати, вы подняли.
Да.
Да, не, реально интересно.
Ситуация такая, что при правильном подходе даже из американца можно сделать солдата за 9,5 недель.
Угу.
И это делается. Там разные этапы, ознакомительные, и слом психологии, и обучение действий в коллективе. Если все делается по наставлению, грамотно, если процесс обучения обеспечен боеприпасами, горюче-смазочными веществами, специалистами, инструкторами, вообще нет проблем. Мы-то боремся за то, чтобы частота процесса обучения была 100%. Коэффициент воздействия всех участников был 100%. Чтобы они не копали какие-то канавы, чтобы они не мели улицы и плацы. Они должны заниматься, эти ребята. Мы должны, вы понимаете, мы должны их сделать так, чтобы они полюбили армию. Не с ненавистью, я в следующий раз не пойду туда ни ногой, ни о каких контрактах не может быть и речи, и все остальное. Нет. Наша задача сделать армию для них родной. С точки зрения социального развития человека, который попадает в армию, его социального лифта, и с точки зрения серьезного отношения командиров к своим солдатам. Армия – это не наказание. Это не какая-то трагичная неизбежность для человека, который вынужден год выкинуть своей жизни для того, чтобы там где-то помаршировать и почистить картошку. Нет, мы же стремимся к совершенству. Вот так.
Ну, тут, знаешь, я просто хочу из личного, так сказать, добавить. Я служил в 84-86 году, абсолютно московский мальчик. Вот, и я там, как бы, когда попал в армию, призывался, я понял, что такое переносить все тяготы и лишения воинской службы. И ничего, прошел год где-то, служили два года тогда, прошел где-то год, и я вот шел по части, и часть у нас стояла в лесу, вот, совершенно в отрыве, так сказать, от гражданского всего. Вот, я шел по части, так поймался на той мысли, что я здесь родился и буду жить, наверное, все время, пока не умру. То есть настолько адаптировался уже вот к армейской жизни, ко всему пониманию, адаптировался к тому, что если тебе отдают приказ, что тебе не надо спрашивать, а как я это сделаю? Ты должен сам решать, как ты это сделаешь, и его исполнять. То есть появилась такая, как бы, это... и сноровка, и мыслительный процесс быстро очень происходил по решению различных проблем. Вот, и из простого такого московского школьника, в общем, превратился в солдата, вот, который достаточно самостоятельный был. И я бы сказал, что многие отмечали, что, в общем-то, вернулся уже другим человеком. И с пониманием людей, и с пониманием, как решать ситуации, и с тем, что не надо полагаться на других, а действовать самому. Что касается курицы, я знал, да и знаю, в общем-то, одного очень достаточно боевого офицера, вот отрубить курице голову он не может, хотя человек имеет боевые награды и проявил себя очень, очень достойно во многих боевых операциях, так что тоже не показатель. Единственное, что, да, наверное, вот просто люди сельской местности, они быстрее адаптируются вот к этим тяготам и лишениям. Они, ну, ближе к земле, а если человек, допустим, служит в пехоте, то общение с землей там происходит, в общем-то, 90% времени, наверное, да, Александр Ильич?
Да, но я хотел бы уточнить. Мы сегодня говорим о подготовке человека до уровня достойного. Солдата,
да, да.
Младшего специалиста. Если мы говорим о рождении в его сознании нового статуса, то есть он уже получает некую власть над людьми, он умеет пользоваться своими компетенциями, он учится администрировать из деревни он, из города. Горный человек, пустынный, равнинный, прибрежный, это все равно. Его статус социальный растет. Он полугодовалый солдат, он годовалый солдат, он полуторагодовалый солдат и он дембель. Обязан подготовить на смену себе молодого. Я сейчас не говорю чушь, я не говорю о казарменном хулиганстве, о преступлениях воинских. Нет, ну, естественно, я против, и мне это неприятно. Тем не менее, я говорю о росте социального статуса каждого солдата. Он приходит после 2 лет службы уже другим. До года его социальный статус не растет, не успевает разгоняться, созревать. Угу. Поэтому за год можно подготовить пулеметчика, стрелка, снайпера, механика, водителя, научить его действовать в коллективе. Но это винтик того механизма, которым мы называем армию. А вот уже по росту личности тут немножко другое. Не успевает он за год, я согласен.
Да. Так, ну что, звоночек у нас.
Давайте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Галя Маратович. Да. Александр Валерьевич, вы знаете, вот сводки, которые иногда приходится слышать в течение дня, просто заставляют волосы на голове шевелиться, когда речь идет о потерях в ВСУ, там 300, 400, 500 человек, просто это ужас какой-то, просто целая гора трупов. Угу. Вот, и я в этой связи думаю, а вообще этот источник-то людских резервов, он же не бесконечный. Вот наши эксперты, возможно, вы в курсе, какие дают примерные оценки? Сколько еще командование ВСУ может черпать из гражданских людей, значит, вот этих вот новых новобранцев на линию разделения? Это первый момент, первый вопрос. А второй вопрос, вот какой, опять-таки, тоже связанный с тем, как поставлять русские ресурсы со стороны Украины. Когда начиналось ВСУ, очень часто, ВСУ, очень часто говорили о том, что приезжают, как на сафари, значит, иностранные наемники из самых различных этнических групп. Вот. Но в связи с тем, что за 2 года, значит, ситуация очень сильно изменилась, вот этот резерв какой-то, я имею в виду наемничество иностранное, этот резерв еще есть у командования, значит, Украины или нет?
Угу. Все, да? Спасибо.
Так, ну-ка, Маратович, законспектируй.
Ну, я законспектировал. Ну, давай начнем с конца, по нашей традиции. Мы же любим так, да? Вот, сколько еще... С окончания. С окончания вопроса, да. Вот, ну, я перефразирую, но сколько еще иностранных наемников может прибыть на Украину и воевать на стороне ВСУ? Как ты считаешь?
Все зависит от гонорара. Если им будут платить много, будет много наемников. И наберут они их отовсюду. И турки поедут, и представители бывших республик наших, угу. Прибалты прежде всего. Безусловно, французы, немцы, там итальянцы могут быть, поляки, болгары. Но все зависит от денег, а денег, финансы поют романсы. Поэтому мы говорим о том, что не так много иностранцев будет иметь желание сдохнуть в предполье наших войск.
Не, ну они за деньгами едут, а не за тем, чтобы защищать что-то. Просто получать деньги. Вот, и второй момент, это первая часть вопроса, сколько могут черпать ну, вот, людских ресурсов внутри Украины, ну, для того, чтобы пройти на фронт?
Много, много. При таком подходе, закрытые границы, облавы на улицах, они могут достать себе много довольно неплохих солдат, какими являются генетически украинцы, подготовить, заставить воевать. Это не первый случай в истории, когда заставляют воевать. Даже в Афганистане, в рядах ИГИЛ такие вот варианты процветали. Поэтому все нормально. Мы врага имеем очень сильного. И если общество будет давать им мужчин, мужчины будут переодеваться, получать оружие, каким-то образом проходить подготовку и воевать с нами.
Ну да, но
здесь... Здесь нельзя быть уверенными в том, что противник ослабеет. Мы действуем по-другому. Мы побеждаем за счет нашего усиления. Вот в чем секрет. С точки зрения технического обеспечения, вооружения, запасов боеприпасов, пополнения арсеналов, добровольцев, которые идут сегодня в армию. Поэтому много-много всего.
Да, ну я просто добавил, что тоже вот в рамках вот этой специальной военной операции со стороны Украины ресурсы, они могут быть неисчерпаемы. Они сейчас могут уступить требованиям отдельных американских, так сказать, представителей, как бы их назвать-то, в общем, когда они говорят о том, что надо снижать возраст мобилизации, призыва в армию, то есть они сейчас настаивают на том, что отдельные сенаторы, по-моему, представители там еще каких-то структур американских, что надо начинать уже просто с 18 лет ссылать на фронт, и когда с 18 лет там еще наберется достаточно. Тут просто проблема в том, что во что их одеть, во что вооружить, во что их обуть и чем их кормить. Вот, поэтому они будут призывать, восполнять потери, пытаться требовать и с Европы, и с Америки оружие, прочих, как бы, амуницию, не знаю, там еще что-то, технику боевую. Вот, а людей там достаточно. Людей достаточно. Вот, так, у нас уже, я не знаю, осталось полторы минуты. Вот, надо, наверное, закрывать. Или попробуем ответить еще на один звоночек. Давай попробуем, коротко очень. Здравствуйте, у нас очень мало времени, коротко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые журналисты. Мне вот два вопроса, Кир. Как вы считаете,
Один, времени нету. Извините.
Сырский, вот этот, как главнокомандующий, кто он там, Украина. Ага. Он там говорит насчет капитуляции. Как вы считаете, это что, он уже понял проигрыш, да, или вот там это выступил как-то депутат в разы и сказал, что вот такой вот шум пошел.
Вот. Да, мы поняли ваш вопрос, не останется времени на ответ. Извините, сейчас мы вам ответим. Мы поняли, о чем вы говорите.
Не будет капитуляции, будет победа. Подписана капитуляция будет уже на лопатках Украины, когда будет.
Нет, тут просто...
Но да. Победа наша обязательно будет.
Нет, Саш, тут просто еще разговор о том, что настроен ли сам Сырский на это. Вот, его в этом обвиняют, но Сырский это ничего не опровергал и не подтверждал. И, скорее всего, конечно, нет. Это просто какая-то... Мы уже об этом говорили вот в ходе программы, что это просто подковерная игра какая-то идет там в Киеве. Вот, ну и все. У нас, по-моему, Александр Валерьевич отвалился от связи, а время у нас подошло к концу, поэтому всем всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков и Галим Вергасов. За режиссерским пультом была Дарья Федорова. До свидания.